Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Лютеранская волна», и сегодня у нас большое интервью с архиепископом Евангелической Лютеранской Церкви России Владимиром Александровичем Проровым. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство!
Здравствуйте! Рад сегодня быть с вами в эфире.
Спасибо, спасибо. Мы тоже очень рады видеть вас на «Лютеранской волне». Мы с вами встречались где-то в прошлом году и говорили на рождественские темы. А вот сегодня вы на «Лютеранской волне» в новом качестве, в качестве архиепископа. Это высокое звание. И поздравляем вас вот от имени нашей общины, Евангелического Лютеранского кафедрального собора в Москве, от наших слушателей постоянных. Поздравляем вас с высоким избранием.
Спасибо большое.
Ваше Высокопреосвященство, ну, поскольку у нас большое интервью, то мы будем говорить с самого начала. Как вы стали христианином? Были ли у вас верующие родители?
Я не могу сказать, что это заслуга моих родителей или как-то каким-то образом это произошло из семьи. У меня хорошая семья, и, наверное, из всей семьи могу сказать, что мой дедушка последние 30 лет своей жизни он был в церкви, в православной церкви, он занимался иконописью и тоже в воскресной школе преподавал. Но я считаю, что это не отсюда пришло. А в лютеранской церкви я оказался за компанию, и компания уже не здесь давно, а я здесь. В общем, однажды пришел в Самарскую церковь и остался.
То есть вы сами из Самары?
Да, да.
И сколько вам было лет, когда вы вот пришли в Самарскую церковь?
Я думаю, лет 15 было. То есть я учился в 10 классе, и это было, возможно, осень, ближе к Новому году. Ну, уже точно сейчас не помню. Интересно, что тогда, на тот момент, у меня были представления о церкви такого плана, что настоящая церковь – это то, где все красиво, есть облачение и ничего не понятно. Я довольно-таки тоже часто рассказываю эту историю. Я так думал о православной церкви, то есть там пышная литургия, тоже определенная атмосфера, и то, что звучит, большей частью не понимаешь. Это настоящая церковь. Тоже из уроков истории, что немного я знал о католической церкви, и там из приключенческих книг, которые читал, то тоже, соответственно, настоящая католическая церковь – это священники, облачение и латинский язык, тоже ничего не понятно. Когда я пришел в лютеранскую церковь, я увидел пастора в облачении, и много всего звучало на немецком языке в богослужении, я ничего не понял, я понял для себя, это настоящая церковь, я ничего не понимаю, есть пастор в облачении. Сейчас, конечно, я проповедую совсем о другом и говорю, насколько важно, чтобы те, кто приходит в церковь, понимали Слово Божие, понимали, что поют, но на тот момент вот таким необычным образом Бог меня призвал.
Это очень интересно, что так вот получилось. Хорошо, Ваше Высокопреосвященство, а что было дальше? Как вот вам пришла эта мысль обучаться, быть пастором? Как это произошло?
Ну, я хотел учиться в семинарии. Тоже интересно, еще до того, как я познакомился с лютеранской общиной, и тоже я не был выцерковленным человеком в православной церкви. То есть, да, я был крещен в детстве в православной церкви. Но у меня были мысли, что почему бы не учиться в семинарии тоже, почему бы не быть священником. Ну, а так получилось, что вот я сблизился с лютеранской общиной и конфирмировался, и тоже начал задумываться над тем, что, а что дальше? И, может быть, правда, стоит учиться здесь, и тоже я уже заканчивал школу. Возможно, это как раз тот путь, и именно, ну, не скажу, что в то время я особенно задумался над темой призвания, тоже, когда спрашивают сегодня люди, там, у кого-то, там, как ты стал христианином, когда ты это почувствовал, когда ты отозвался на Божий призыв. Но и если вот о себе я могу сказать, что это процесс, и тоже это временной отрезок, и тоже это не момент, когда я сказал «да» во время конфирмации, а это тоже время, когда я думал о начале учебы, когда я учился в семинарии. И, в принципе, вот это тот период, когда все больше и больше я задумался над тем, я осознавал, что на самом деле Бог призывает меня, что у него для меня есть особенный план. И вообще тоже все больше и больше я понимал, осознавал, что же значит его жертва и что значит быть христианином. И в чем отличие христианства от других исповеданий, которые существуют в этом мире. В общем, это был долгий процесс. Ну, естественно, тоже сегодня что-то тоже по-новому открывается, что-то лучше, яснее начинаешь понимать. Вот, и тоже это тема ученичества, понимание, осознание того, что значит быть учеником Христовым всегда, пока мы с Ним, пока мы слышим Его Слово, когда мы выполняем Его поручения, мы тоже, естественно, растем, что-то открываем, понимаем, утверждаемся в чем-то.
Ваше Высокопреосвященство, а насколько обучение в семинарии вам помогло стать пастором в вашем дальнейшем практическом служении? Может быть, что-то было, так сказать, излишнее, а может быть, чего-то в обучении не хватало? Может быть, вы вспомните какие-то интересные истории семинара и из вашей семинарской студенческой жизни?
В принципе, все то, что было во время обучения в семинарии, я не могу сказать, что что-то было не нужно и что-то совершенно не пригодилось. Все было важно и все нужно. Тоже у нас был особенный курс. Большая часть из тех, кто учились со мной, так же, как и я, ждали этого времени, когда семинария заработает, и мы были первыми студентами теологической семинарии очного отделения. И тоже мы все большей частью прекрасно понимали, чего мы хотим, и тоже, что в дальнейшем, чем в дальнейшем хотели бы заниматься. Тоже у нас было очень хорошее между собой общение, и тоже вот само это общение, пребывание вместе, это тоже было как процесс обучения. Мы понимали, осознавали, что тоже вот те, кто мы сейчас находимся в семинаре, это наша община, наша церковь, и как мы друг с другом взаимодействуем. Тоже особенные отношения были с нашими преподавателями. Тоже это было очень близко, тесно. Мы вместе там вопросы какие-то решали по переезду в здание семинарии в Новосаратовке, потому что мы начинали учиться, когда еще наши комнаты были не готовы, аудитории были не готовы, столовая была не готова. И тоже некоторое время мы жили в гостинице и тоже учились и во флигеле Петрикирхи на Невском проспекте, и там еще где-то в других местах. И, как я помню, что прошел где-то месяц, прежде чем вот мы переехали. И тоже мы жили на стройке. Вот, и много чего там сами делали активно. И тоже вот особенно мой курс мы ценили, понимали, где мы находимся, какой ценой это все далось, и что это значит, насколько это важно. Вот, и все пригождалось, да, и, естественно, чего-то, может быть, каких-то знаний, естественно, не хватало, и это было бы тоже что-то сверхъестественное, если вдруг все получили, всему научились, и спокойно ко всему подходишь, да, чего-то открывал для себя снова, там что-то вспоминал, о чем предупреждали, может быть, но сильно это в голову не брал, и вот это произошло в жизни, тоже там что-то связанное, может быть, с вопросами душепопечительства или административные какие-то вопросы в общении. И нам, конечно, всегда было весело, когда мы учились в семинарии, или мы старались сделать нашу жизнь, наше пребывание в семинарии более интересным, насыщенным и во время обучения, и тоже во время, когда мы отдыхали, и там выходные дни, и на каникулах. У нас всегда было очень интересно, когда мы праздновали дни рождения друг друга, тоже мы продумывали, как и для кого что. Особенно мы сделаем там, розыгрыши какие-то у нас были. Вот. Но из того, что вот на данный момент сейчас я вспоминаю у моего соседа по комнате был день рождения, и тоже я был старостой группы, и обычно всегда, если это было, был день рождения, то на день рождения я ставил вот однокурсников на дежурство. И это было не обидно, а наоборот, вот важный для тебя день, праздник, ты можешь послужить ближним. И не, там, не ожидаешь, что ты в этот день ничего не будешь делать, и все тебе как-то будут угождать. А наоборот, ты служишь. Вот. И в свой день рождения мой сосед дежурил по кухне, он готовил кашу и накрывал на стол. И пока он был этим занят, я спустился на первый этаж, в аудиторию тоже, занимался почти тем же, чем мы сейчас с вами занимаемся, подготовил магнитофон, тоже настроил два даже магнитофона, взял один, чтобы он проигрывал музыку, другой, чтобы записывал. И я позвонил ему по внутренней связи с первого этажа, постарался сделать так, чтобы он мой голос не узнал. И это был звонок с радио. Я ему сказал, что он сейчас в прямом эфире, и друзья сообщили на радио, что у него сегодня день рождения, он может еще и в конкурсе поучаствовать. Тоже я целый вечер думал, какой бы конкурс для него придумать, чтобы он отгадал, и чтобы не было никаких заминок, и у меня все получилось. Ему нужно было узнать, какая по счету буква в слове «Самсон», это производитель колбасы тогда, кажется, на тот момент был. Вот. Но он посчитал, угадал, что это третья буква. Я его поздравил, он выиграл палку колбасы. Я говорю, сейчас подожди, мы с тобой договоримся, когда ты сможешь курьера принять и получишь эту палку. И тоже поставил ему музыкальное приветствие от однокурсников. И потом уже во время обеда, он до обеда так и... Он подозревал, что что-то здесь не так. И во время обеда, когда уже это включили всем, ну, было весело. И ему тоже было приятно, что такое внимание.
Да.
Вот. Много было всяких историй, да.
Да, весело, радостно вы там проводили время в семинарии. Да. Да, это было хорошее время. Ну, мы, наверное, все как-то вспоминаем свое студенчество, но у вас оно было такое особенное. Владимир Александрович, а что было дальше? Ну, вот вы заканчивали семинарию, да, как-то ваши товарищи, семинаристы тоже как-то, наверное, думали о том, куда им распределяться. Наверное, администрация церкви предлагала какие-то места. Как это происходило? И куда вы поехали?
Так получилось, что мой викариат начался в моей родной общине, в Самаре, потому что там было не до конца ясно, будет ли следующий пастор после того, который там был. И ну, в итоге, когда начался викариат, уже было ясно, что пастор будет, и все в порядке. И точно было ясно, что после пастора в Ульяновске там не было никаких кандидатур. И тоже на тот момент еще было особенно актуально, хотя и в наших общинах, в некоторых, в единичных сегодня есть такое, что ожидают только пастора из Германии. Mm-hmm. Вот тогда тоже так было, что вот будет ли пастор из Германии, не будет. Но в Ульяновске пастора из Германии не было, из России тоже. Было не очень понятно, откуда будет. Ну и вот тоже рассматривался я как кандидат, и вторая половина моего викариата проходила уже в Ульяновской общине. То есть в январе я приехал в Ульяновск, и пастор уже был готов к переезду, то есть он там постепенно собирал вещи или там какое-то время был в Германии, потом возвращался. Мы вместе с ним еще готовились к празднованию Пасхи, совместно тоже провели проект «Отдых для сеньоров». И перед тем, как приехать в Ульяновск, я получил водительские права. Тоже я учился вместе со своей сестрой в Самаре еще на курсах вождения. Тоже нам тогда так сильно с ней повезло, что в тот день, когда мы сдавали на права, выпал первый снег в Самаре, и у нас не было заезда на горку. То есть с ручника тронуться наверх, и это вот на тот момент самое сложное было. И мы с ней, и она, и я сдали с первого раза, получили права, но водитель я, конечно, был никудышный. И пастор вот Фридрих Демке, он спрашивал меня, как, есть ли у меня права. Я говорю, права есть, нам нужно с тобой будет поездить, и тебе нужно будет много ездить. Я говорю, да, хорошо, конечно. Но, в общем, так у нас не получилось совместно поездить. И в июне он собрал свои последние вещи. Он говорит, давай, ты проводишь нас до аэропорта. И я улетаю, и оставляю тебе ключи от машины, будешь обратно возвращаться уже сам. Я говорю, ну как сам? Я последний раз ездил на машине ровно полгода назад вместе с инструктором. Я не смогу один доехать. Он говорит, ну права же у тебя есть. Если права есть, значит, ты должен уметь ездить. Поэтому все, едем вместе, я тебе оставляю ключи, меня ничего не волнует. Вот, и, ну, как-то я с этим уже смирился, думаю, ну, это не самая большая проблема, которую невозможно решить, как-то будем решать. Самый ужас был впереди, потому что, когда мы приехали в аэропорт, туда приехала еще молодая мама из общины с двумя детьми, и тоже провожать пастора Фридриха Демке на самолет. И она увидела, что мне передаются ключи. Она сказала, о, как хорошо, мы с тобой вместе поедем обратно в Ульяновск. И я говорю, это самая ужасная идея, которая могла прийти вам в голову. Нет, ни в коем случае нельзя со мной ехать. Нет, говорит, ты не за что ты переживаешь? Я говорю, ну, я не умею ездить на машине. Вот этот аргумент вас как-то может устроить? Они говорят, да ничего страшного, но мы доедем, не переживай. Я говорю, ну если вы за себя не переживаете, ну ладно, но у вас двое детей, я за них переживаю, но если вы не переживаете, я боюсь. Она говорит, нет, ничего страшного, все, мы едем с тобой, это лучше, чем на общественном транспорте, и тем более мы не знаем, ходит ли отсюда из аэропорта что-то или нет. И это вот 2001 год, в Ульяновске все очень было по-особенному в то время. Совсем и там и с магазинами, и с транспортом, и с дорогами. Вот, ну и в общем, я смог тронуться, мы выехали из аэропорта, и нам нужно было попасть на трассу. И когда мы выехали на трассу, вдруг передо мной оказался трактор. И это было еще там все не так страшно, потому что двухполосное движение в одну сторону, его можно легко обогнать, но я подумал, что ехать за трактором – это неплохая идея, и, по крайней мере, так спокойнее. Вот, и дети на заднем сиденье стали громко кричать, что «давай обгоняй, скорее, что мы плетемся за трактором?» Ну, в общем, пришлось обогнать трактор и ехать уже более самостоятельно и в другом скоростном режиме. Ну, в общем, с тех пор я стал ездить, по многу. Вот. Но первые дни я ходил много пешком, смотрел, где какие знаки в городе. И когда я знал, что мне днем где-то вот куда-то нужно доехать, и, может быть, несколько раз я этот маршрут автомобильный сначала проделал пешком, потом уже ехал на машине. Вот это, наверное, самое интересное, что у меня было в Ульяновске в самом начале моего служения.
Да, понятно. Это интересная такая ситуация. Я понимаю, что, конечно, это большая ответственность, когда ты не умеешь водить машину. А у тебя двое детей там сзади. Конечно, я понимаю, что... Это была большая ответственность, но вот теперь вы вспоминаете об этом с улыбкой. И, наверное, та женщина, которая с вами тогда ехала, она тоже, наверное, вспоминает с улыбкой, ее дети тоже.
Да, ну, слава богу, вот мальчик из этой семьи, он стал очень хорошим органистом. И сейчас он в Йошкар-Оле органист в филармонии. Вот. Слава богу, что мы выжили тогда.
Да. Вот видите, как поворачивается жизнь, да. А ну, Владимир Александрович, а вот как, когда вы стали пастором, вот молодой пастор, да, приехал, уже сложившаяся, община вообще была большая?
Да, это была большая, хорошая, крепкая община. Угу. Тоже, а, ну, слава вас... Богу, да. За, вот за что я благодарен Богу, тоже людям, которые до меня были, и кто до меня много чего здесь делали в общине. То есть была отреставрированная церковь, наполненная, в ней был орган. И тоже за 2 года перед моим приездом был построен дом общины. И тоже уже вот с того времени община в Ульяновске самостоятельная. То есть мы живем за счет... вот своего бюджета. Здесь помещения сдаются в аренду, и таким образом вот мы формируем наш бюджет и тоже думаем, как его мудро и правильно расходовать.
Ну, это хорошо. Это очень здорово. То есть вы попали в уже сложившуюся общину, все было хорошо. А как вас приняли? Вот были до этого немецкие пасторы. Как приняли вас, молодого пастора?
Да, на тот момент, когда пастор уезжал из Ульяновска, ему было 40 лет, а мне, получается, было там 23. Ну, конечно, это да. Очень своеобразно все, но вот оглядываясь назад, вспоминая, что было, хорошо меня приняли, да. Естественно, там кто-то смотрел и видел, да, ну, откуда вообще такой вот молодой, и что он может сделать, и что же будет с нами. Mm-hmm. Ну, в принципе, вот мы вместе прошли такой долгий путь и много всего пережили. Это было хорошо. И есть хорошо сейчас.
Спасибо. Хорошо, что так все сложилось в Ульяновской общине. Приятно об этом, ну, услышать, что хорошо принимают пасторов там. Замечательно. Владимир Александрович, а вот сейчас мы перейдем немножко к другой теме. В начале июня на внеочередном заседании Генерального Синода в Санкт-Петербурге вот вас выбрали главой Евангелической Лютеранской Церкви России. Известно, что архиепископ Дитрих Борисович Брауэр покинул Россию. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Что вы можете об этом сказать, рассказать?
Ну, я могу только сказать о том, что вот когда стало известно о том, что Дитрих Брауэр находится за пределами Российской Федерации, у нас стали чаще проходить заседания Генеральной консистории, и как-то это было очень обоюдно, тоже стало понятно для всех участников консистории, что это необходимо, нам нужно быть больше на связи, и что в целом в стране, в мире непростая ситуация, но в нашей церкви она особенно там, острая и горячая. И тоже на фоне всего того, что происходит, для нас это небезопасно. И что руководитель церкви должен находиться на территории той страны, где эта церковь есть. И поэтому тоже для себя мы поставили задачу, что первое, что нужно сделать, это вывести из-под удара вот в настоящее время вот тем способом, каким мы можем, и с теми возможностями, которые у нас есть, вот, сделать все необходимое. То есть первое, что мы сделали, это заявление Генеральной консистории о ситуации, которая тоже об отношении церкви к ситуации, которая есть в стране, и тоже там, специальная военная операция. И мы постарались это сделать так, чтобы нигде никого максимально не задеть, никого не обидеть, и тоже чтобы лицо церкви было сохранено, и чтобы в этих заявлениях мы были, продолжали быть служителями Божьими и тоже свидетелями Его здесь, на этой земле и в этой стране. Но и дальше все больше и больше становилось понятно, что без созыва внеочередного генерального синода не обойтись, потому что ну, тяжело было представить, что Дитриху Борисовичу будет легко вернуться вот, на фоне того, что произошло, происходит. И тоже вот, мы уже стали думать о том, что там, нужно выбирать нового руководителя церкви. И здесь уже был вопрос не, ну, конечно, в том, кто достоин, кто может, но понятно, что времени мало, мы были ограничены временем, и тоже мы не огромная церковь, состоящая из огромного штата служителей, и, естественно, там, большую часть заседаний и во время заседаний, и вне заседаний мы созванивались друг с другом, общались, вот обсуждали, как это возможно, кто может быть этим человеком. Ну вот Генеральная консистория сошлась на моей кандидатуре. Тоже, если бы это было другое время, мирное время, то, ну, я бы, скорее всего, даже не думал в этом направлении, но сейчас где-то, может быть, я даже там, смотрю на происходящее, на произошедшее, тоже вот, ну, как на жертву со своей стороны, что если, правда, я каким-то образом могу пригодиться, и там, то, что в моих силах могу использовать во славу Божию на благо церкви, то да, я готов. Вот. Ну и уже вот почти лето заканчивается, скоро будет уже 3 месяца. Все время необычно слышать, что когда представляют архиепископа, что это оказывается обо мне.
Знаете, это было очень важно услышать ваше мнение на эту тему. И, конечно, то заявление, о котором вы говорите, которое было тогда опубликовано, я не помню, в марте или в апреле, вот заявление Генеральной консистории, подписанное вами как заместителем тогда архиепископа, оно, конечно, было очень важно. Очень важно для всех. Вот. И Мы очень благодарны вам, генеральной консистории, что такое заявление было сделано, что прошу вот это внеочередное заседание Генерального Синода, и как-то мы уже понимаем, что какая-то стабильная ситуация. Это очень важно, конечно. Ваше Высокопреосвященство, а вот я понимаю, что избрание нового главы было первоочередным, первоочередной важной задачей, но были внесены изменения в устав. Об этом было написано на нашем официальном сайте ЛКРАС. Какие были эти изменения, что там было изменено, какие были они внесены изменения?
Ну, наверное, если вкратце тоже сказать, что основное – это срок полномочий архиепископа. В предыдущем уставе это было бессрочно. И сейчас мы ограничили тоже еще там, редакция устава сейчас продолжается, и в ближайшее время его подадим на регистрацию Минюст, но на данный момент это срок 6 лет с возможностью продления еще на один срок. Вот. Ну и дальше уже там есть тоже изменения по генеральной консистории, как будет выглядеть структура генеральной консистории. Но основное – это вот уходим от бессрочности.
Понятно, спасибо. И сейчас хотелось бы понять, какие первоочередные задачи стоят перед вами, как перед архиепископом, вообще перед нашей церковью. Какие эти первоочередные задачи?
Ну, многие задачи, которые уже были в нашей церкви, естественно, они сегодня актуальны. Это вопрос образования, кадров, даже не столько роста, в первую очередь, а сохранение общины и в дальнейшем тоже и рост общины. А тоже то, что сейчас произошло и происходит, о чем я уже сказал, что мы больше, по крайней мере, в Евангелической Лютеранской Церкви России стали общаться вот в руководящем органе. Это на самом деле тоже такой прорыв, потому что заседание генеральной консистории у нас почти раз в две недели сейчас проходят, и тоже после генерального, или на генеральном синоде задавался этот вопрос, не прекратятся ли у нас эти заседания после того, как мы провели генеральный синод. То есть и в июле, и в августе мы обсуждали множество вопросов, и вот сегодня у нас было последнее заседание генеральной консистории. Мы слышим друг друга, видим друг друга, обсуждаем совместные проекты. Тоже одно из одних из важных решений от последнего времени – это то, что празднование 505-летнего юбилея реформации в нашей церкви или центральные празднования мы наметили, что они будут проходить в Омске. И тоже это вот для нашей церкви, для нас важно, что есть эта точка на карте нашей страны и тоже в нашей церкви, которая важна в церкви, значима в церкви, и тоже там есть хорошая община. Это тоже главный город в церкви Сибири, Урала и Дальнего Востока. Кафедральный собор епископа Сибирской церкви. Поэтому вот такого плана тоже сейчас мы обсуждаем вопросы, как это делать хорошо, тоже чтобы внутри церкви мы видели не только свои общины или свое пробство, но чтобы еще лучше и отчетливее видели и понимали всю церковь полностью. Тоже на прошлой неделе вместе с моим заместителем и ректором теологической семинарии Антоном Тихомировым мы были на Дальнем Востоке, во Владивостоке, там был семинар пробства, и тоже это важно для всей церкви в целом, что вот крайнюю точку нашей страны мы уже посетили, были там, видели людей, представителей этого пропстова из разных общин тоже, общин, о которых там, ну, я, по крайней мере, я в той части еще ни разу не был, Антон Владимирович там был несколько раз уже. То есть, когда читаешь об этом в лютеранских вестях или где-то в новостях, то вот это живые люди из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска или Комсомольска, на Амуре, Арсеньево, Магадана.
Да, далекие места. Далекие места. Да. Как вам понравился Владивосток?
Хорошо, красиво, интересно. Нам повезло с погодой, было тепло. Последний день, когда мы там были, был дождик, но вот он был только для того, чтобы немножко сбавить температуру. Да, хорошо. И тоже сейчас заметно, как пандемия повлияла на этот регион, и тоже вот сейчас санкции и тоже эти обстоятельства, в которых живет наша страна, что если часто мы слышали о том, как много людей из Китая, из Кореи там, то сейчас их не так много. Иногда можно пройтись по городу и вообще никого вот не увидеть, кроме местных жителей и туристов из России.
Да, многое изменилось. Угу. Многое изменилось. А ваше Высокопресвященство, а скажите, есть у нас проблемы у церкви по возвращению церковных зданий? А если эти проблемы есть, то какие? И какие, как бы, точки вы можете обозначить?
Ну, естественно, все непросто в этом вопросе, но тоже очень важно, что это и с нашей стороны очень непросто, потому что мы можем много на что рассчитывать и много чего желать, но естественный вопрос, насколько это необходимо, насколько это можно потянуть, и есть ли у нас планы, что с этим делать. И хорошо, конечно, когда есть планы, есть люди, которые готовы воплощать в жизнь вот все желания хорошие, христианские, которые есть. Дальше, да, вопросы, насколько реально что-либо вернуть и какие преграды для этого существуют. Есть вопросы, конечно, что там что-то стоит на месте, что-то решается, и есть диалог. Да, но я думаю, тоже там в каждом регионе, в каждом пропстве что-то есть. Есть объекты, за которые мы боремся, о которых переживаем, тоже о чем молимся. Вот, есть, что имеет долгую уже историю, и ничего не происходит. Но есть то, что сдвигается с мертвой точки, и что может измениться. Но, опять же, вот то, что произошло сейчас весной, и из нескольких мест нашей церкви я слышал о том, что там, где казалось, что не будет никаких проблем, и вопросы будут решаться, вдруг взаимоотношения заморозились или ответы стали приходить совсем не те, которые обещали или которые ожидались. Но тоже, в принципе, вот сейчас, когда мы стали более понятными и предсказуемыми, опять в связи с тем, что, ну, ясно, что есть руководитель, что мы продолжаем свое дальнейшее служение, то тоже эти ситуации, похоже, они меняются, меняются в лучшую сторону. Опять появляется общение с администрациями там, населенных пунктов, вот где есть эти диалоги, тоже с чиновниками. Я думаю, здесь мы уповаем, молимся, тоже стараемся благоразумно подходить к этим ситуациям, чтобы вот все во благо и людям, пребывающим в общинах, слава Богу, все осуществлялось и были хорошие подвижки.
Спасибо, спасибо. Ваше Высокопреосвященство, и еще один вопрос. Как сейчас развиваются наши партнерские отношения вот с партнерами, которые у нас были? Что сейчас происходит?
Ну, основная проблема – это тоже где-то и финансовая помощь, которая оказывалась там, в неогромных, в небольших суммах, но эта помощь была, и вот проблема только в том, что каким образом партнеры могут поддерживать свои партнерские общины здесь, на территории России, как прежде. Я еще ни от кого не слышал, где бы партнеры сказали, что мы с вами прекращаем, прерываем все те отношения, которые у нас были раньше, прежде. Может быть, что-то меняется, что-то сокращается. Тоже там, где планировались визиты гостей и тоже вот обмены визитами взаимные. Тоже в этом проблема сейчас, естественно, есть. И из-за того, как правильно оформить приглашение, и тоже со стороны зарубежных партнеров, с нашей стороны, тоже насколько бы, если это планы какие-то на ближайшее время, на месяц или на ближайший год, может быть, на следующий год, мы не знаем тоже, что будет там завтра или на следующей неделе. Тоже какие авиакомпании будут летать, какие границы будут открыты, какие уже не будут границы открыты, тоже там страны, города, вот, где будут давать визы, может быть, какие-то визы будут аннулированы. Но речи о прекращении отношений нет. И тоже те партнеры, которые есть и в европейской части России, и Сибирь, Урал, и Дальний Восток, и в целом у нашей церкви России, все партнеры готовы к дальнейшему взаимоотношению с нами. Вот. И тоже последняя сейчас поездка была у Антона Тихомирова в Германию, много визитов, общения у него было, и тоже все эти встречи – это свидетельство о том, что взаимоотношения продолжаются. Вот. Угу. И там, мы не вырваны, не исключены из международного христианского общения.
Спасибо, спасибо, Ваше Высокопреосвященство. И еще один вопрос. В октябре намечен синод. Какие вопросы предполагается обсудить в октябре на синоде?
Ну, самое главное то, что это выборный синод, приедут новые делегаты. И тоже этот синод должен был раньше проходить, и в идеале где-то весной, даже несмотря на происходящее сейчас и на то, что в конце февраля произошло. Вот, но, с одной стороны, это плановый синод, с другой стороны, это вот необходимый синод. Mm-hmm. Да, есть много вопросов, которые нужно решать. Опять же, есть вот то, что мы обсудили на генеральном синоде, что между делегатами тоже во время синода обсуждали, и за рамками синода, в частных беседах. Тоже это важно и необходимо на синоде европейской части России понять, да, в каких обстоятельствах мы находимся, тоже что дальше нужно делать.
Угу. Владимир Александрович, и в завершении несколько таких, ну, скажем так, более личных вопросов. А как отнеслась ваша супруга, как отнеслись ваши дети к вашему избранию? Не показалось ли вашей супруге, что теперь вы вообще не будете бывать дома, а будете все время в разъездах, потому что вы архиепископ церкви, и вам приходится много ездить? Как вот это все происходило?
Ну, в самом, то есть вот чуть раньше я сказал, что мы смотрим, и я смотрю на это, мы вместе смотрим на это как на жертву. И тоже, опять же, если бы раньше, то этот вопрос обсуждался, и она бы другие ответы давала, и по-другому бы на это смотрела. Но сейчас, да, это произошло, там к этому все шло, там апрель, май, да, ну, мы можем думать о том, что мы к чему-то готовы, чего-то представляем себе, как это будет. Не всегда это бывает так, что на самом деле готовы. Но вот мы уже в этом живем. Вот когда дети узнали о том, что произошло, особенно моя дочка сказала: «Папа, мы никуда не переезжаем». Вот, но тоже, опять же, пока этот вопрос не стоит. И тоже... За лето еще дети не столкнулись с моим очень частым отсутствием. И наоборот, тоже мы с супругой старались больше времени с ним проводить. И мы из области тут просто по там, своим делам никуда не выезжали. В основном по области путешествовали, вот, вместе гуляли, там, дневные для себя такие походы устраивали, поездки интересные. Вот иногда было так, что 1-2 дня как насыщенный такой очень интересный отпуск нами воспринималось это время. Но мы теперь в этом живем, да. Самое страшное начинается впереди, вот-вот скоро, это 1 сентября. Я пока еще гоню эти мысли от себя, но это все ближе и ближе. Как это время будем переживать, тоже будем смотреть. Надеемся, что тоже братья и сестры, может быть, из общины смогут помочь здесь. Бабушка, которая есть в Ульяновске. Вот. На нее больше ответственности ляжет.
Понятно, да? Понятно. Бабушки к ответственности привыкли. Я вам как бабушка могу сказать. А как отнеслась община к вашему избранию?
Ну, некоторые, конечно, со слезами на глазах уже практически приготовились нас провожать, но тоже вот за июль, начало августа, может быть, уже успокоились, что вроде бы пока мы здесь, ничего не происходит. Ну, пока мы здесь, да, вот, мы вместе живем.
Ну, понятно, понятно. А в общине есть проповедники, кто-то вам помогает, вот там лекторы в Ульяновской общине?
Тоже, как в целом по церкви, хотелось бы большего, тоже больше сотрудников вообще в целом бы хотелось видеть. Ну, есть кто помогает, не всегда это достаточно, да, ну, в нашей общине есть проповедник. Вот, и когда я уезжаю, он чаще всего меня здесь замещает. Вот, да, так.
Ну, в общем, помощник у вас все-таки есть. Ваше сопровождающество, да. Ну, и в заключение тоже пару вопросов таких. Вот что вы сейчас читаете, смотрите? Какие фильмы, какие программы? Может быть, что-то пишете?
Пишу письма, да, что-то к проповедям тоже, да, пишу или смотрю, думаю об этом. Вот когда передвигаюсь, путешествую, там, в самолете лечу, себе фильмы в дорогу тоже собираю, чаще всего по настроению, то есть или что-то очень серьезное хочется, а иногда что-то полегче. Иногда прям меня самого радует мой выбор, и думаю, надо же, вот как хорошо, я бы хотел то, что посмотрел, с этим, этим поделиться тоже. Очень часто, например, я Антону Тихомирову скидываю, говорю, вот этот фильм смотрел, рекомендую, он мне тоже что-то присылает.
Лютеранская волна.